Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив журналист Максим Шевченко. Здравствуйте,
здравствуйте.
Максим.
Здравствуйте.
Ну что, не угадали вы. Папу-то не угадали. Я просто взяла распечатку нашего с вами «Особое мнение».
Помню.
Да,
что
угадывали.
Там? Я говорю, что европеец.
Вы говорили, что европеец. Ну, с другой стороны,
потом
кто
говорил,
мог
что...
угадать?
Нет, ну, там мне еще был другой вариант.
Ну,
что
был.
Еще как
ну,
бы
был.
Я говорил, может быть, латиноамериканец или Юго-Восточная Азия. Помните, я говорил, там или Филиппины, или Латинская Америка.
Так мы могли с вами, конечно, по всему миру спокойно пройтись, да? Ну, в результате...
Ну, я могу сказать, что я частично угадал. Потому что Аргентина – это самая европейская из всех латиноамериканских стран. По нескольким параметрам. Во-первых, в Аргентине это самая белая страна. К сожалению, это имеет значение на западном материке. Туда никогда не заводились черные рабы. Всех индейцев они, к сожалению, уничтожили физически, которые жили на территории Аргентины. И Аргентина – это, в принципе, пространство жизни европейских диаспор в основном. Там есть диаспоры также арабской, там частично у сирийцев, например, много в Аргентине. Но в основном это там итальянцы, испанцы, немцы, кстати, русские, очень сильно еврейская тоже диаспора из Европы туда эмигрировавшая все время, украинцы в Аргентине живут. То есть это как бы плацдарм Европы, пребывающий в Латинской Америке. Поэтому символически, что это латиноамериканский европеец, который
Ну, вас не собьешь, не собьешь вас. Хорошо,
трудно.
Ладно, допустим, угадали частично. Но, если честно, вас удивила эта кандидатура?
Она меня поразила, она меня не просто удивила. Она меня поразила, во-первых, теми посланиями, которые как бы заложены в метафорах его назначения. Ведь ничего просто так не делается на таком уровне клерикальной власти. Тут есть несколько посланий. Это имя Франциск. Святой Франциск Ассизский – это человек, который бросил все время вызов симонии, роскошеству, празднеству церкви, разврату, в котором туда погрязла католическая церковь. Известен сон из цветочка святого Франциска, есть этот сон папы, которому приснилось. Папа думал Франциска сначала свернуть ему шею просто. Я не помню, как звали папу, который тогда был. Но ему приснился сон, что Франциск колеблет устой храма, то есть церкви, да, своей проповедью, и он должен его сделать частью церкви. Там какое-то было явление, я не помню нюансы. И он тогда признал Франциска и признал орден Франциск, нестяжателей... монахов, нестяжателей, проповедников, бродячих проповедников фактически. Конечно, орден францисканцев потом, как писалось, несколько отличался от личности самого Франциска. Но Франциск – это все равно вызов роскоши и клерикальное такое, как бы вот, величие мира сего. Второе – это латиноамериканский папа. Этот кардинал, будучи кардиналом, выступал с социальной критикой мировой финансовой системы. Он делал политические заявления. Он критиковал не напрямую Соединенные Штаты, он критиковал современную политическую финансовую систему, несправедливость. В его словах была социальная несправедливость. Аргентина – это же не просто страна. Аргентина – это родина Эрнеста Че Гевары, помимо всего. Это...
Что? Думаете, для Папы Римского это так важно?
А если Папа Римский приезжает к Фиделю Кастро на Кубу, на маленькую Кубу коммунистическую, Иоанн Павел II, и проводит с Фиделем несколько встреч?
Ну, Иоанн Павел II
это
много где был, и
если
любой Папа, наверное, посещает
Латинская
многие
Америка
страны
это
и многих лидеров.
Знаете, Куба – это не просто страна, и Латинская Америка – это не просто континент. Тут есть очень внутренне связанные вещи. Значит, второе – это Папа Бессеребренник, кардинал Аргентина, живущий там, не знаю, в двухкомнатной маленькой квартирке, сам себя обслуживающий, сам ездящий за рулем, принципиальный нестяжатель.
И который отказался от персонального лимузина уже после того,
это
как был избран.
Это такое послание, да, это такое послание современному, как бы современному погрязшему в роскоши западному миру. При этом это кардинал, еще раз говорю, критиковавший западный мир. Это кардинал, условно говоря, стоящий на позициях защиты интересов стран третьего мира. Потом это папа, который, будучи еще кардиналом, резко высказывался о всех этих либеральных новшествах, которые предлагали церкви. Значит, браки содомитов там, и все такое прочее. То есть он...
И все-таки, вот если учитывать его национальную принадлежность, ну, скорее, там, государственную принадлежность, да, по гражданству.
Там важна национальная и этническая, но он итальянец по этнической
Помните, вот говорили, кстати, о том, что что вполне может быть, папой римским станет, например, чернокожий. И это было бы, в общем, понятно.
Я,
например,
кстати, не верил в это никогда.
Хорошо, ну хорошо. А вот зачем именно Латинская Америка? Зачем Аргентина? Там
я
ведь
же вам
и так.
Объяснить.
Нет, подождите. Там ведь и так католичество достаточно устойчиво. Там нет проблем
я
с этим.
Я пытаюсь вам
там и так католики.
Объяснить. Тут есть символ. Аргентинец, значит, условно говоря, самая европейская страна в Латинской Америке. Белокожий, фактически европеец, который, опираясь на латиноамериканский континент, на Южную Америку, возвращается обратно в Рим, в Ватикан, привнося с собой в Рим все то, чем жила Латинская Америка последние десятилетия. А это теология освобождения. Это учение, оно, правда, было осуждено Ватиканом, но осуждено в лице конкретных носителей теологии освобождения. Кто помнит прекрасный роман Жоржа Амаду «Генерала песчаных карьеров», там этот образ священника выведен из теологии освобождения, который на стороне бедных.
Но вы же сейчас из Папы Франциска сделаете просто революционера.
Так, извиняюсь, он высказывался, будучи кардиналом, достаточно революционно. Потом могу сказать, что в годы фашистской вот этой вот военной диктатуры, когда были массовые расправы, и когда в оппозиции была, условно говоря, эти вот матери, левые движения, он был с ними, а был не с диктатурой. Потом Аргентина странным образом связана с недавно умершим Чавесом, когда Аргентина стала банкротом, из самой буржуазной и богатой страны вдруг стала нищим банкротом. Именно Чавес выкупил за 5 миллиардов долларов долги Аргентины. Уверен, что кардинал Аргентины – это человек, который имеет какое-то личное отношение к этому и к Чавесу тоже.
Как вы думаете, католическую церковь ждут перемены, спрашивает вас Дмитрий?
Католическая церковь назначением, избранием этого папы объявляет просто, я считаю, крестовую войну современному либеральному миру с его садомитскими законами, с его либеральным тоталитаризмом финансовым, господством Запада, с его правом создавать спекулятивную ценность над всем остальным человечеством и так далее.
Максим, посмотрите на этого папу, он не похож на воинствующего человека.
Вам так, вы заблуждаетесь. Францисканцы, это тем более он иезуит, он не францисканец, он иезуит. Я знал священников-иезуитов. Это люди, которые как сталь.
Хорошо.
Которые ничего не боятся и идут до конца. Он абсолютный воин духовный, воин Христов.
Мы эту тему не оставляем, вернемся к ней буквально через минуту.
Как это по-русски?
Реклама.
Вы мечтаете о жилье на море в Болгарии? Приходите на ознакомительный семинар компании Dream Home в Москве 16 марта с 12 до 20 в отель «Дельта» Измайлово. Dream Home познакомит вас с болгарской недвижимостью от 20 тысяч евро, пенсионными программами и процессом получения вида на жительство. А также разыграем 3 бесплатных поездки в Болгарию. Запись по телефону 903-529-1188. Dream Home. Недвижимость в Болгарии. 903-529-1188.
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации проводит набор на курс «Топ-менеджер». 9 ключевых навыков и компетенций для менеджеров и руководителей. Запись по телефону 782-78-60.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко. Я напомню, что для связи с нами есть телефон плюс 7-985-970-45-45. И все остальные каналы связи найдете на нашем сайте, на сайте «Эхо Москвы». Да, и в Твиттере есть аккаунт «Вызван». Ну, я, собственно, уже не про самого нового Папу Римского хочу спросить. Здесь сразу несколько вопросов, которые так или иначе связаны с нами. И с Россией, и с Русской Православной Церковью. Вот вам просто предлагают, сравните с образом жизни патриарха Кирилла. Или вот спрашивают, скромность нового папы – это посыл РПЦ?
Папа иезуит. Структура жизни в католической церкви, священника, целибата, естественно, она несколько отличается от принципов и норм жизни священника, росшего в рамках Московского патриархата в Советском Союзе. Я хорошо знаю владыка Кирилла. Я считаю, это один из умнейших и талантливейших людей нашего времени, один из умнейших церковных деятелей нашего времени. Я не собираюсь его судить за какие-то там часы или за что-то еще, за какие-то там, не знаю, дома или в чем-то еще. Сила Кирилла, патриарха Кирилла, в его интеллекте и в его служении церкви.
А дома это не важно.
У каждого человека есть силы, есть слабость. Я вас уверяю, что у этого папы тоже есть какие-то слабости, которые мы не знаем. Если всмотреться, слабости есть у каждого человека. Но нас интересует, как когда мы смотрим на большого политика, а патриарх Кирилл это большой политик, его сильные стороны. Сильная сторона Кирилла то, что он является выдающимся политиком и, скажем так, социально-политическим богословом. Он создал социально-политическое богословие Русской Православной Церкви. Социальная доктрина его заявления.
Я же не об этом.
А вы хотите копаться в грязном белье?
Умнейший и талантливейший человек. Но вот давайте посмотрим с такой простой обывательской точки зрения. Вот увидели нового папу.
Я не собираюсь смотреть на патриарха Кирилла с обывательской
точки зрения. Увидели его привычки, его предпочтения, увидели, как он живет.
Вы не увидели, вы о них прочитали.
Совершенно верно.
А патриарха Кирилла вы рассматриваете под лупой.
Рассмотрите под какой же папу лупой? Под лупой. Там не нужно и под лупой смотреть. Угу. Вы приходите, например, там, в Русскую Православную Церковь. Видите священников,
вы знаете,
видите
давайте,
вот их часы, видите их машины.
Я вижу разных. Я видел в своей жизни сотни разных. Я даже про городских. Сотни разных священников, в том числе в богатых храмах. И у них по-разному есть и часы, и машины, и католических кардиналов, и священников. Я видел тоже разных. Видел и сельских епископов в Литве, которые сами коров пасли и доили. Видел и кардиналов, которые ходили в бархатных красных шапочках, в туфлях там, с золотыми пряжками. И выглядели невероятно богато. Суть клерикализма совсем в ином. Человек может быть таким или сяким. Человек должен служить той системе клерикальной, которой он, частью которой он становится. Еще раз говорю, он не может служить, только является в полноте своей совершенным. Любой человек несовершенен.
Нет, ну прекрасно, но дома, машины и счета – это же не часть служения,
вы
правда?
Ничего не знаете про дома, жизни. Машины и счета патриарха Кирилла. И никто ничего не знает, никаких счетов, машин и домов лично у него нету. Если что-то есть, что это все на балансе находится Московской патриархии.
Ну просто вам не кажется, что, например,
на
люди,
балансе
посмотрев...
Ватикана, тогда можно также сказать, что на балансе Ватикана,
да,
на балансе Папа находится Ватикан, находится Сикстинская капелла. Это что, папе принадлежит, что ли?
Ну, это не отменяет личной скромности, да, и там личного аскетизма, при всем при том. Просто вам не кажется, что люди будут смотреть на то, как ведет себя, допустим, глава Римской церкви, и потом будут смотреть на то, как ведут себя наши
священники? Я считаю, что патриарх Кирилл ведет себя достаточно безупречно. Понимаете, в той, исходя из той как бы личностной ипостаси, какой он является изначально. Я его знаю много лет, еще с советских времен фактически. Вижу его, когда еще его первые статьи появились тогда в 88-м году, я помню, в этом сборнике, посвященном тысячелетию крещения Руси. Это непростой человек. Это сложный человек,
да.
А вы хотите иметь дело с простыми людьми? Вам нужны простые люди во главе церкви. Понимаете, во главе церкви, в которой прихожанами являются десятки миллионов людей. Простые люди.
Я просто скажу вам, что это выглядит симпатично и хорошо, когда человек во главе вот Ватикана ведет такой образ жизни.
Для вас имеет значение внешний облик.
А для вас нет?
Мне этот папа очень нравится. Но я помню слова князя Мышкина из романа «Идиот». Вы как филолог тоже помните. Уж лучше бы ты стал атеистом, нежели католиком. Помните, говорит Мышкин перед эпилептическим припадком.
Ну поэтому... так это перед эпилептическим припадком, Максим.
Марина, вы что, будете с Достоевским полемизировать, что ли? Потом Мышкин еще дает целый монолог. Почему? Есть легенда о великом инквизиторе. Я не католик, я православный. Я люблю моих братьев-католиков. У меня есть друзья-католики. Но я понимаю, почему католицизм – это не мое. Я сейчас не хочу никого обижать, тем более на фоне радости другой церкви, когда избран папа, тем более такой замечательный
то
человек,
что
судя по всему.
Что бы ни делали представители Русской Православной Церкви,
не все.
Это
вот,
не
допустим,
имеет отношения.
Иеромонах с тремя машинами, я считаю, должен быть извержен, осужден, лишен сана и отправлен на покаяние. Жалко, нет Суздальского монастыря, куда он должен был бы в монастырскую тюрьму просто попасть. И люди, которые сделали его иеромонахом 26 лет, то же самое. Мне кажется, должны вести, держать ответ перед церковным судом. Так я это говорю как христианин, открыто. Они должны отвечать. И такие люди не должны позорить церковь. Монах не должен владеть имуществом. Или он безбожник.
Но монах должен видеть пример, наверное.
Дальше, в России выше, есть, в России есть примеры такого монашества в современной церкви, которые являются, которые мы можем сопоставить с примерами, не знаю, там, ну, наверное, не Сергия и Серафима, хотя почему и нет. Я вот видел отца Иоанна Крестьянкина в своей жизни, видел отца Адриана Псково-Печерской лаври тоже. Я считаю, что это были великие старцы. И я видел в лавре, как живут монахи тоже. Хотя к ним приходят там тысячи людей каждый день за советом, за молитвой и так далее. Марин, вы ничего не знаете про эту монастырскую жизнь. Она обширна была в советское время, и она, поверьте, сегодня гораздо более обширна. Есть разные люди. Церковь, она как мир. В ней есть садомиты, мздоимцы,
на начальников своих смотрят все равно. Ну, условно, начальников.
Да, есть, допустим, есть в том числе среди епископов люди, относительно морально-нравственных качеств которых есть серьезные сомнения. И поверьте, мы открыто, еще когда я работал в независимой, разбирались с такими людьми. Там были обвинения всякие по Екатеринбургской епархии и так далее, и так далее, и так далее. Я вообще за то, чтобы церковь открыто разбирала такие вещи. Но монах, имеющий имущество, не может быть монахом личной собственности. Это безусловно просто. И если православные люди говорят, что ангелы свет инокам, а иноки свет мирянам, то как такие иноки могут быть светом мирянам, извините, которые с тремя машинами и с огромной квартирой в 26 лет иеромонахи? И против именно таких людей боролись и преподобный Сергий, и святой Франциск. В двух ветвях одной Вселенской Церкви.
Но как-то, видимо, не доборолись. Хорошо, давайте на землю. Но
побороть грех в целом до конца невозможно. Дьявол есть лжец и человек-убийца от начала.
Максим Шевченко, журналист, сегодня гость программы «Особое мнение», плюс 7-985-970-45-45. Я, правда, уже хочу как-то к земным
Давайте.
Делам, хотя тоже там вот говорить про то,
Давайте.
Кто откуда должен быть извержен, нам с вами придется наверняка. Я про историю с Гудковыми. И про историю, в частности, с Дмитрием Гудковым,
что там
с Гудковым-младшим.
Я просто был в командировке, пропустил.
Смотрите, значит, депутаты всех четырех фракций Госдумы пожаловались на Дмитрия Гудкова в комиссию по этике. В ту самую, кстати, которую Пехтин возглавлял. Но сегодня был, наконец, исключен уже из состава Госдумы.
По собственному желанию.
Ну да. Итак, вот они считают, что он предал национальные интересы России, когда был в Соединенных Штатах и выступал там с докладом.
А где он выступал? Какой-то антисоветский форум, антироссийский?
На конференции в США 4 марта раскритиковал действующую власть за репрессивный курс. Госдуму назвал взбесившимся принтером. Но я вам не буду все пересказывать. В общем, ну, достаточно оппозиционное выступление. Осудил действующий режим.
Если с точки зрения депутата Дмитрия Гудкова Госдума взбесившийся принтер, тогда какой он является личной частью этого принтера?
Ну, какой
деталь он?
Минуточку.
Винтик или листочек бумажки?
Ну,
он же депутат Госдумы. Если это взбесившийся принтер, то почему он работает внутри взбесившегося принтера?
Ну, если он сам себя... не очень-то работает внутри взбесившегося принтера.
Дмитрий Гудков становится той унтер-офицерской вдовой, которая сама себя сечет.
Ну, а как
или
иначе?
Ты не депутат и заявляешь тогда политическую оппозицию по отношению к тому, что ты считаешь взбесившимся принтером. Или ты признаешь, что ты сам работаешь внутри того, что ты называешься публично взбесившимся принтером.
То есть вы согласны с тем, что он предатель национальных
Нет,
интересов
конечно.
России, когда
я
он так
Я с этим
выступал.
Абсолютно не согласен. Я считаю, что человек может и имеет право говорить то, что думает, и в России, и в США, и где угодно.
И в США может.
Но просто за свои слова человек должен не нести ответ. Да, и в США тем более, там есть поправка, которая, конституция, которая позволяет человеку любые высказывания.
Но он не гражданин США, с другой стороны, он гражданин России.
А что, не гражданам это не разрешено в США?
Я думаю, что разрешено еще как. И особенно не гражданам.
Да?
Но, все-таки может депутат Госдумы так говорить, выступая?
Депутат Госдумы может говорить как угодно. После этого он должен нести политическую ответственность перед своей партией, перед своей фракцией. Политическую. Понимаете слово? Есть такое слово «политика».
Ну, из в смысле все, из партии он исключен.
Я не знаю. Значит, он перестал быть депутатом, что ли, или стал вне?
Он сказал до этого. Его исключили. Исключили.
Понятно.
Все, исключили. А теперь обращаются в Думскую комиссию по этике. С просьбой осудить и разобраться.
Смотрите, тут моя позиция такая. То, что исключили из партии, скажем так, это дело партии, и политика есть политика. Или ты являешься членом какой-то партии, и тогда ты следуешь политическому курсу, или ты не являешься членом партии, уходишь там в другую партию. Поэтому исключение из партии, мне кажется, это дело обычное. Хорошо, что не расстреляли там. В 30-е годы расстреляли вы, наверное, исключив из, тем более, левой партии.
Ну, правда, исключили это его за то, что он из Координационного совета оппозиции.
Дальше депутатство. Дальше депутатство.
Так.
Я не считаю, что за высказывание человека надо лишать депутатского... Я просто не знаю там регламента. Может ли он, будучи исключенным из парламентской партии, оставаться депутатом? Я считаю, что парламент – это место для дискуссий. И парламент тем более должен быть местом для дискуссий в современной ситуации в стране, когда люди нуждаются в обсуждении разных точек зрения. Если есть какой-то депутат, который то место, где он работает, и мандатом которого он пользуется, там, летая депутатским залом из аэропортов, называет взбесившимся принтером, то это вопрос его личной политической позиции. Знаете, в конце концов, в каком-нибудь конвенте, депутаты конвента, выступая тоже, могли там сказать, я не понимаю, что это конвент там, или приложение к королю, который до сих пор не казнен.
Подождите, но это они говорили у себя.
Правда, этих депутатов за это потом им отрубили голову, когда пришло время им отрубить голову.
Это вопрос об ответственности.
Да, поэтому политика – это такое дело. Знаете ли, вот с точки зрения диалектического, гегельянского взгляда на историю…
Нет, они же в предательстве национальных интересов обвиняют.
Это не предательство национальных интересов. Это я с этим обвинением не согласен. Я считаю, что он может говорить все, что угодно. Но нести ответственность перед партией и перед своим статусом, когда он критикует свой собственный статус и, очевидно, идет вопреки своей партии, мне кажется, это нормально с точки зрения простой человеческой логики.
Хорошо, ну оставим даже партию. В конце концов, действительно, вы правы, у партии там свои принципы и так далее.
Абсолютно.
Госдума – это все-таки беспартийный орган, да, там есть партийные фракции, но в общем и целом…
А мы точно уверены, что мы с вами знаем регламент. Вот вы знаете точно, что человек, которого исключает партия, может оставаться беспартийным депутатом Госдумы?
Ну, я не знаю этот регламент, да, но мы с вами говорим сейчас о том, что он, будучи депутатом Госдумы, съездил куда-то и произнес слова, осуждающие режим, осуждающие Госдуму и так далее.
Это его право как оппозиционера. Я считаю, что это его право произносить слова, критиковать, ругать и тому подобные вещи. Я, честно говоря, с депутатами, которые на него за это обрушились, не согласен. Я, может быть, не согласен и с Гудковым в каких-то деталях, или даже в частном, но с депутатами я не согласен тем более. Но если регламент не предполагает после исключения из партии его нахождения в депутатском корпусе, ну, он должен был просчитать то, что последует за его определенными высказываниями, за его словами.
Ну, об
если
этом пока речи вроде бы не было.
То я, допустим, считаю, что правильно, что в Государственной Думе был депутат Дмитрий Гудков, не принадлежащий никакой партии, яростно критикующий власть. Я ничего плохого в этом не вижу.
Удивили вы меня, Максим. Максим Шевченко, журналист.
Считаете, я предложил бы закопать его, в землю написать, и что...
Ну, вот что-то в этом роде.
Да?
Особое мнение. Буквально через несколько минут мы снова здесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко. Плюс 7-985-970-45-45. Вы еще успеете прислать ваши вопросы. Ну и кроме того, в Твиттере есть аккаунт «Вызов». Все остальное найдете на нашем сайте. Вот видите, не только я одна удивляюсь вашей позиции по отношению к Дмитрию Гудкову и его там возможному предательству национальных интересов. Вот здесь спрашивают, а это точно Шевченко в эфире? Ну вот, хорошо. Давайте мы эту тему все-таки немного продолжим, но уже не в связи с Гудковым, а вообще в связи с вот этими расследованиями. Не верю,
Ваша аудитория работает не с реальным человеком, а с образом. Вы вот выдумываете себе образ некий.
Да
и
что ж выдумывать-то,
Максим? Начинаете фантазировать.
Да что ж там выдумывать-то?
Я всегда выступал за свободу слова. У меня есть четкие позиции, я вот готов с тем же самым Гудковым спорить по конкретным позициям. Но свободу слова я считаю безусловной ценностью, без которой лично мне в России некомфортно. Понимаете, вот я считаю, что свобода слова, тем более для депутата, высказывания, если депутат будет лишен права даже на ошибку, ошибаться, говорить неправильные вещи, то тогда зачем нужны вообще все эти депутаты? Если они будут просто единым строем ходить туда, куда они
хорошо,
друг друга еще придумывают.
Хорошо, а если он будет
ходить?
Лишен права на зарубежную недвижимость и счета? Вопрос от слушателя.
Ну что же, это правильно, я считаю, надо лишать.
На ваш взгляд, Железняк, Пехтин, Яровая, ну вот теперь Малкин в Совете Федерации, это положительная история? Вот лично вы поддерживаете такие расследования? Расследование, разоблачение.
Я поддерживаю расследование. Я не считаю, что это разоблачение, потому что разоблачение – это то, что доказано. а просто разговоры и болтовня там с намеками, полунамеками, четверть намеками, это никакие не разоблачения.
Да какие же там разговоры?
А это поводы
и намеки
к расследованию. Ну, я не знаю, ну вот я слушаю реплика Антона Ореха, допустим, по поводу Яровой. Он говорит, да, формально она права, формально она правильно задекларировала, но там есть такие-то вот нюансы, там и так далее, например. То есть нет разоблачения. Говорят, что формально все правильно, но вот неформально неправильно. А про Пехтина тоже, понимаете, там какие-то... Ну, в общем, короче, надо докапываться до конца, надо выяснять. Это слишком серьезная вещь, процедурная. Я за то, чтобы все депутаты, которые имеют неправильно задекларированное имущество или незаконно приобретенное имущество, были из Думы вышвырнуты. Но это наше предположение, что у каких-то членов депутатского корпуса таковое имеется.
Ну, какие вот давайте предположения?
Такие если предположения, журналисты...
Если у несовершеннолетней дочери Яровой есть квартира там за несколько миллионов, какие
ну,
же там предположения?
У Ирины Яровой, по-моему, муж бизнесмен, достаточно богатый, состоятельный человек. Другое дело, что, как я слышал на «Эхо Москвы», ее муж показал свой доход там месячный в 36 тысяч рублей.
Именно.
Но так это проблема не ее, а проблема ее мужа. Муж ее может, наверное, купить ее дочери даже несовершеннолетней дорогую квартиру, если он состоятельный...
На 36 тысяч рублей.
Я не знаю, но это не проблема уже Яровой, а это проблема ее мужа.
Ну, то есть, в принципе, вы за
докажите,
такие
что это Яровая. Докажите, что Яровая купила эту квартиру, а не ее состоятельный муж-бизнесмен, который неправильно указал свой доход. Но вы же атакуете Яровую. Я считаю, что Яровую атакуют за то, что она является самым эффективным, самым работоспособным депутатом по части принятия закона
в Государственной Думе. Да если бы там была одна Яровая.
Я говорю конкретно об Ирине Яровой. Она, очевидно, приняла какой-то такой закон в последнее время, который вызвал, думаю, негодование ее коллег по Государственной Думе. Я не исключу, что эта атака на нее, слив, шел в том числе и из ее фракции родной, по которой законы, которые она принимает, наносил серьезный удар. И ищите тех, кто, как говорится, атакует рядом. Вот я не исключаю такую возможность.
Ну вот еще вопрос от Ильи.
По крайней мере, точно то, что делает Яровая, могу сказать, приносит пользу и Думе, и стране. Те законы, которые она инициирует в большинстве своем, по уровню инициированных законов, она, по-моему, является лидером среди депутатов. Она сама по себе юрист.
Вы это про
и
какие
когда
законы?
Я с ней делал интервью, там какие-то на десятки или на сотни идет законы, которые она с момента нахождения в Думе, уже, по-моему, вот второй созыв, инициировала и довела до конца.
Угу.
Поэтому самого эффективного депутата Госдумы, который, возможно, принимает законы или инициирует, которые нам не нравятся, сегодня атакуют и шельмуют.
Угу.
Там есть люди в разных фракциях, которые этого заслуживают гораздо больше, которые вообще непонятно, что там делают, которые не приходят на заседание, которые являются миллионерами и
еще не вечер.
И
есть люди, которые уже вышли.
То же самое «Справедливая Россия», несколько миллиардеров, понимаете, есть.
Хорошо.
В том числе вот. с компаниями, в которых есть иностранные активы, между прочим, которые они передали в доверительное управление, разумеется, пока являются депутатами. Но так или иначе, там есть с кем разбираться. То, что атака идет Яровой, мне представляется, даже если там ее муж неправильно задекларировал, это прежде всего атака не на нее, а на те законы, которые она принимает.
Да что вы говорите?
Да, вот хорошо. Так вот я говорю.
А как вы считаете, вопрос от Ильи из Ярославля, Госдума вот этого созыва, она просуществует все годы до конца? Вот
уверен,
если вы говорите
что просуществует.
О конце. То есть вам не кажется, что все движется к роспуску Госдумы?
Вообще, по опросам, по-моему, ФОМа, если мне не изменяет память, по последним, рейтинг Госдумы в России самый высокий за последние годы ее существования. Вот последние акты самоочищения Думы резко повысили ее авторитет среди народа.
Но там не то, чтобы самоочищение, но и очищение.
По-моему, там 30 с чем-то, 37 или 39%. По-моему, сейчас вот рейтинг один из самых высоких. То есть популярность Думы реально растет. Не по дням, а по часам. Поэтому я думаю, что если она будет очищаться от депутатов, которые или не хотят как бы полностью отказаться от своего дохода, или нечестны, то это будет, безусловно, поддерживаться страной.
Скажите, а вы слышали о докладе Степана Сулакшина, доктора Степана Сулакшина, по поводу легитимности Думы? Ну, и процентах избрания.
Слышал, да.
Да, и вам не кажется, что это тоже может быть некий все-таки шаг к тому, чтобы Думу распустить? Вот я читала
мнение... А я думаю, что это посвящено
мнение...
не Думе. Я думаю, что если на самом деле этот доклад исходит... Это с Якуниным, по-моему, фонд Якунина, да?
Но он от него открестился, сказал, что он его считает неприемлемым, этот доклад.
Но так или иначе, он сделан фондом Якунина.
Ну да.
значит, это месседж высших элит России лично Путину. Я это вижу именно так. Это значит, что антикоррупционные действия, которые предприняты президентом в последнее время, или которые связаны с его именем, начали затрагивать и интересы ряда высших представителей высшей элиты. И это как бы не прямой, но дистанцированный, недвусмысленный сигнал.
О чем?
О возможной нелояльности.
А поясните, пожалуйста. Потому что я вот так
потому что этот доклад не умею. Ставит под сомнение, этот доклад ставит под сомнение, этот доклад абсолютно является эмпирическим, он не основан ни на какой статистике, но он публично.
Нет, почему там некая математическая модель приводится?
Да, конечно, модель можно данных. Как известно любую. Мы эту модель обсуждали прошлой зимой тут бесконечно, понимаете, в разных эфирах какие-то математические модели, Гаусс там и так далее. Так вот, он связан в пиар-пространстве с брендом Якунина, который является главой РЖД, который пусть даже и открещивается от этого дела, но это уже зафиксирована связь. А дальше там ставятся под сомнение не только парламентские выборы, но и выборы самого президента Путина. То есть это вброшено в информационное пространство.
Ну, я знаю о парламентской части.
Все это вброшено в информационное пространство. Понимаете, легитимный процесс сам по себе. Поэтому я считаю, что это, да, это такой намек, что вот, мол, останови антикоррупционную кампанию, которую ты инициировал, которая касается высших сановников России, ставших невероятно богатыми и состоятельными, влиятельными вельможами.
Иначе что?
В последние 15 лет. И иначе мы перестанем быть тебе лояльными.
Ага. У нас остается буквально 2 минуты.
Глеб Павловский неоднократно говорил об этом, что главной угрозой Путину является не оппозиция, а, скажем так, его окружение. И об этом говорили многие социологи и политологи. Труднее всего договориться не с оппозицией. С ней-то на политическом языке можно найти общий язык в рамках Конституции, договориться о представительстве и так далее. А вот с людьми, которые, место которых зависит не от политического выбора, а от разных других факторов, это всегда для власти самая серьезная угроза.
Хорошо. И что тогда? И что дальше? Как вы думаете, если это сигнал?
Ну, что Путин должен искать поддержки народа. Я думаю, что надо продолжать все действия, которые находят поддержку у людей. Это антикоррупционные действия, борьба с высшими сановниками или в законодательном собрании, там, или в политическом собрании. Надо продолжать все то, что реально как бы ущемляет интересы криминально-коррупционной элиты разного уровня, как федеральной, так и местной. Как это делает, например, Андрей Воробьев в Московской области. Вот он сейчас останавливает там застройку жилья, которая была неконтролируема, потому что эта застройка приводила к тому, что люди просто не могли жить и существовать. А кто-то, тот, кто покупал землю и строил, получал баснословные барыши на всем на этом. Понятно, что это тоже конфликт с элитой, который стоит за этим. Но выбора у власти просто нет.
Подождите, но это же нарушение договоренности, как я понимаю, которое приводит к, на самом деле, возможно,
действия...
к хаосу. Нет?
Нет. Действия в интересах людей, действия в интересах народа, скажем так, это главная возможность, которую сейчас должна реализовать власть, если не хочет остаться без союзников. Потому что многие законы, которые принимаются, кстати, которые инициированы из правительства, там, вот, по ограничению разных, там, курения, например, еще что-то такое, ведь они же воспринимаются народом-то негативно, но их инициирует не президент. А он инициирует что? Он инициирует борьбу с коррумпированной элитой, на самом деле.
Вопрос только в том,
с офшорной буржуазией. Ну, я думаю, что вот и рейтинг доверия Государственной Думе, который растет, и, собственно говоря, поддержка по всем соцопросам тех действий Путина, или которые связывают с его именем в отношении такой офшорной аристократии, даже уже не буржуазии, они, безусловно, являются единственным возможным трендом развития страны, ее политической системы.
Буквально одним словом, Дума сохранится в ее нынешнем виде?
В ее нынешнем виде нет. Я думаю, что из нее уйдут те депутаты, в отношении которых...
Но распускать ее не будут, я имею
будет,
в виду.
Скажем, распускать не будут, но, наверное, придется какие-то довыборы проводить просто. Я не знаю процедуру.
Максим Шевченко, журналист. Сегодня это было его особое мнение. Я Марина Королева. Всем счастливо.